Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Николай Бреев, генеральный директор издательства «Никея» и один из основателей проекта «Фавор». И мы продолжаем говорить о том, что такое мирянская активность в церкви, но не только в церкви, скажем так, о том, что такое активность церковного человека в мире. Вот мне кажется, даже такая у нас получается тема. То есть вот эта фраза, которую ты прояснил, что литургия должна в человеке продолжаться и за пределами богослужения. Я помню тоже как-то на заре воцерковления один священник мне такую же фразу сказал, и для меня она очень так тоже запомнилась, что литургия должна в твоем сердце продолжаться после окончания богослужения, хотя тогда речь шла скорее о внутреннем настрое таком, каком-то духовном состоянии, что молитва в церкви, литургия – это не просто вот время, которое ты там отбыл, что-то сделал, а дальше пошел обратно жить, а это нечто, что ты внутри переживаешь и что становится некоторой основой для твоей всей остальной жизни. А вот ты, ссылаясь на старца, с которым вы общались, в принципе, эту мысль дальше расширяешь на то, что любая социальная активность, творческая активность, активность в обществе, среди других людей, в проектах, это тоже вот продолжение так поднятого богослужения. То есть мы не просто что-то делаем, чтобы что-то сделать, а Богу служим. И, кстати, это очень круто, что ты это говоришь, потому что часто мы эту мысль о том, что человек в любом своем деле служит Богу, там я служу Богу, слышим, но она звучит очень пафосно и общо, без конкретного наполнения, без того, что о чем ты занимаешься, собственно говоря. Потому что, по большому счету, сказать себе, что вот я этим делом служу Богу, можно про что угодно. Но вот занимаюсь этим делом и служу Богу. А каковы плоды? А нужно ли это кому-то, кроме тебя, и вообще Богу ли ты служишь, или своей гордыне, каждый раз на этот вопрос приходится отвечать. Ты вначале сказал, что, вот, допустим, предприниматель, да, в современном мире, да не только в современном, наверное, то есть человек, который занимается делом, бизнесом, каким-то общественным проектом, сталкивается с средой в чем-то ему враждебной, с волками жить, по волчьи выть. Как эту проблему решаешь для себя ты, будучи, ну, если угодно, вот так терминологически, православным предпринимателем, предпринимателем, который при этом православный человек?
Ну, достаточно органично для меня это решается, поскольку, в принципе, там, те проекты, которые у меня складываются, они идут, наверное, немножко вразрез с теми мотивациями, которые часто вот учат, которые должны лежать в основе любого бизнеса.
Да? А чему учат обычно? Я вот, например, не знаю, поскольку не учился.
Да, понятно, что такая как бы вот капиталистическая грубая модель еще вот там 90-х, 2000-х, это, собственно, только прибыль, да, только прибыль, ничего личного, что называется. Вот, конечно же, сейчас и, собственно, в секулярном мире, да, тоже преобладает модель такого ценностного, скорее, предпринимательства, но очень часто это все-таки симулякры, то есть иллюзии, когда бизнес, там, который на самом деле занимается, там, не знаю, продажей сигарет, еще чем-то, реализует социальные программы, которые как бы вот реализуют его социальные...
То есть заработали на сигаретах, а отдали, да, там, ну, на детский дом.
Ну, условно бы, так. То есть где-то сломали, а где-то...
Что это вот и есть выполнение некоторой миссии.
То есть одной рукой мы что-то ломаем, другой рукой что-то пытаемся строить. Ну, то есть такие вот иллюзии, конечно же, они скорее... Вот мне они кажутся скорее манипулятивными, да, для того, чтобы повысить имидж компании, да, как-то сгладить вот этот негативный эффект, да, от деятельности, которую несет компания. Ну и в целом вот это, конечно, любой бизнес, он не может существовать без прибыли, это такое топливо для организации, но очень важно, собственно, потому что всегда часть прибыли остается на развитии компании, а часть, она, соответственно, отчуждается либо собственникам, либо инвесторам, либо еще куда-то. И вот здесь уже как раз в чем отличие, наверное, такого православного подхода, христианского подхода, да, в том, что, собственно, тот, кто является бенефициаром этой прибыли, да, то есть тот, кто, собственно, затеял всю эту коммерческую деятельность, получая вот некий доход, он себя ограничивает, он в этом плане отстраивает какую-то аскезу. Это такое важное, важное, наверное, слово, которое важно для всех христиан в любой сфере, даже ну, там, начиная от предпринимателей там, и заканчивая человеком, кто работает там по найму и получает достаточно скромную зарплату. Да? Но вот это, наверное, вот эта внутренняя настроенность человека, она как бы форматирует и весь бизнес внутри. Это отношения в коллективе, да, это какие-то отношения, связанные с наймом, с увольнением и так далее. Вот почему я сказал, что мне легче, потому что, в принципе, мои проекты, они каким-то образом органично, очень достаточно связаны со служением, да, собственно, и сам вот этот мотив создать что-то, чтобы получить прибыль, ну, как-то мне это не заложили. С точки зрения предпринимателя, возможно, это минус, вот, но с точки зрения такого балансирования, да, и балансирования между собственным обеспечением там, собственных интересов и вкладом в общественное благо, да, наверное, это плюс.
Потрясающе интересная вещь, ты говоришь об аскезе. Честно говоря, я даже с этой стороны никогда на эту тему не думал. То есть речь идет о том, что есть даже, допустим, для тебя, как для предпринимателя, причем в широком смысле слова, то есть человек, который предпринимает какие-то усилия, какие-то проекты, дела, чтобы сделать мир вокруг чуточку другим, там, чуточку лучше, хотя бы в том смысле лучше, в котором ты сам это понимаешь. Получается, в центре, в неком ядре лежат не столько бизнес-процессы, как какая-то отстройка, сколько личная мотивация человека, его какое-то внутреннее духовное ядро.
Да, безусловно.
Получается, все зависит, на самом деле, от тонких внутренних настроек. И это же очень трудно как бы интегрировать в бизнес-модель. То есть из этого не построишь модель работающую, которую можно передать другому.
Нет, почему? Модель – это одно. То есть модель – это условно некий там механизм, в котором есть некие шестеренки, есть некие взаимосвязи, принципы. И если мы посмотрим на такой механизм, то по большей части мы не увидим, ну, скажем, такого, что противоречило бы христианскому мировоззрению и христианским установкам. А вот как ты этот механизм будешь использовать, как ты им будешь направлять и на что ты будешь направлять, вот это уже, наверное, вопрос этический. И принципы там, найма сотрудников или принципы взаимоотношений с тем, кто работает там в твоей компании, принципы, опять же, связанные с, скажем, с поощрением или, наоборот, с, хотел сказать, наказанием, но это неправильно.
С взысканием.
Да, и принцип поощрения и принципы взаимодействия с сотрудниками, они, конечно же, управляются, да, внутренними установками и... Собственно, если меня управляет любовь, мной управляет любовь по отношению к людям, да, то я буду действовать по-иному, если я отношусь к людям как к расходному материалу. И, собственно, как бы здесь, в принципе, вот этот бизнес-механизм ни при чем. Не надо на него валить, потому что есть примеры корпораций, компаний, которые ответственно подходит к взаимоотношениям с сотрудниками, помогают им развиваться, не выжимают их. И, соответственно, там есть негативные примеры компаний, и это тоже факт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Бреев, генеральный директор издательства «Никея», один из основателей проекта «Фавор», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я почему сказал, что если в центре лежит какое-то духовное человеческое ядро, руководителя или менеджеров, или менеджера, или менеджеров, то это не передашь другому, ведь как раз-таки ты и говоришь, что Ну, процессы, там, бизнес-процессы можно отстроить по-разному. Да, можно их отстроить хорошо и с уважением к человеку. Тут, в принципе, даже не нужно, ну, грубо говоря, руководителю быть верующим христианином. Достаточно быть просто совестливым человеком. Отдельный вопрос, как совесть связана с религией. Можно сказать, что вообще вот наше понимание совести, оно корнями уходит в Евангелие, просто даже если ты этого не замечаешь и не признаешь это так. Но оставим в стороне эту богословскую дискуссию. Просто когда мы говорим, допустим, о проекте «Фавор», о школе, о площадке, предполагается, что можно создать, ну, как мне представляется, предполагается, что можно создать какой-то набор инструментов и вручить его. Вот, вот делайте так, и у вас будет эффективный, при этом ценностно ориентированный бизнес. То есть вы будете себя чувствовать и, ну, как духовно-моральным человеком, грубо говоря, и это не будет в ущерб прибыли и росту компании. Но получается, в основе этого всего лежит то, что не просчитывается, то, что невозможно, то, чему невозможно научить на бизнес-тренинге, какая-то внутренняя воля, внутренняя, по сути, отношение человека с Богом, ну или с бытием, с миром, с мирозданием, кто я, зачем я. Вот да, про аскезу ты сказал, это же очень личностный такой момент. Человек невозможно призвать или заставить быть аскетичным. Может только человек сам к этому каким-то образом прийти, причем совсем не со стороны бизнеса, а со стороны просто духовной жизни. Вот что ты об этом думаешь?
Ну, безусловно, у нас нет цели помогать людям делать бизнес более прибыльным, да, или его как-то там активно масштабировать. И вообще, в принципе, Фавор не про бизнес и не про предпринимателей. Недаром наша первая программа, она, собственно, решает конкретную проблему у, не у предпринимателей, а у социальных руководителей, да, у лидеров социальных проектов. И, безусловно, в первую очередь мы создаем такую инфраструктуру поддержки такого, ну, личностного, духовного развития вне прихода, да, то есть вне контекста, когда мы находимся внутри храма или внутри какого-то прихода. И здесь те форматы, которые мы предлагаем, они, ну, не содержат какого-то жесткого инструментария, да, там, делай вот так, то тебе будет такой-то результат. Все это есть в различных программах, которые посвящены бизнес-образованию, управленческому образованию. Пожалуйста, все это создано MBA, ведущая мировая программа, ей более 100 лет. Да? И, конечно же, здесь сложно придумать что-то более оптимальное с точки зрения бизнес-процессов, а вот эффективности, да, бизнес-процессов. А вот с точки зрения самоосознания человека, поиска себя, самосознание себя как христианина и реализация себя как христианина. Вот об этом говорится очень мало. Просто мы говорим об этом с людьми, которые находятся в определенных обстоятельствах, с определенным профессиональным путем, да, развития. И вот здесь действительно вот эти все вопросы, которые ты тоже задаешь, мы обсуждаем внутри. И, конечно же, в духовной жизни невозможен ответ однозначный. Там невозможно, скажем, как какое-то исчислимое количество вариантов, которые, вот, назови их, и тебе будет гарантировано там или спасение, или там, не знаю, блаженство и так далее. И в этом плане вот эта индивидуальность человеческого пути, она в христианстве раскрывается наиболее полно. И, собственно, мы просто о том, что внутри монашеской традиции, внутри традиции, которую нам преподает церковь, она по большей части монашеская. Там таких примеров путей приведено множество. То есть если мы посмотрим на жизнеописание монашествующих или святителей, или преподобных и так далее, да, мы видим разнообразие. То есть огромное количество различных путей. И каждый индивидуально решает, как ему найти вот эту связь с Богом, да, как ему выйти на этот диалог, как ему служить, как ему реализоваться как христианину. Но в рамках монашеской традиции это, конечно, достаточно все описанное, да, там вспомним только добротолюбие, вспомним огромное количество патериковых историй, которые, собственно, представляют из себя примеры, да, и тут же Иоанн Лествичник, когда он пишет свою лествицу, он в предисловии говорит, что вот я специально ездил по разным монастырям и смотрел, то, что мы сейчас сказали бы кейсы, то есть как люди устраивают свою духовную жизнь. И дальше он просто сам поражается многообразию, что один там не ест, а другой ест, а третий там себя закапывает в землю, а четвертый еще что-то, что только не делают, да, господа отшельники, чтобы, собственно, нащупать вот свой индивидуальный путь. И вот, собственно, как бы Фавор говорит иммирянам, что в рамках тех, той данности и тех благословений, которые вам дал Бог, а что такое благословение? Помимо благословения жизни, благословения крещения, нам дано еще мы выбрали, но в том числе и нам дано какой-то определенный путь. Если я семьянин, значит, я благословен семьей. Это определенный уже путь вверх, я не могу с него свернуть. Это благословение, которое я должен развивать. Или, например, там, я выбрал путь менеджера, и у меня там в подчинении какое-то количество людей или какой-то проект от меня зависит. Если это не разрушающий проект, то это мое благословение, да, которое Бог мне дал. И, соответственно, я его развиваю, да, это моя зона ответственности, то, что называется. И вот Фавор говорит о том, что у каждого свой набор вот этих ответственностей. Конечно, мы не можем копировать с тех примеров, которые есть в истории церкви. Мы их можем взять, но очень немножко. Вот. И, собственно, мы говорим об этом поиске, об индивидуальной сборке. И это смесь того, что нам дает церковь, как уже готовые рецепты, это, собственно, то, что мы слышим от современных священников, рекомендации, это наш личный опыт, который тоже не стоит превозносить, но и не стоит умалять. Он ценен. И вот на основе этого у каждого рождается понимание себя, своего пути. И вот, собственно, как бы в этом и задача Фавора. А упаковываем все это мы в рамки встреч, в рамки дискуссий, в рамки выездов совместных, где мы обсуждаем определенные темы, в образовательные программы, которые, конечно же, больше о компетенциях, потому что здесь вот, повторюсь, есть другая сторона, что часто есть такой духовный кризис личностный, когда я не знаю, кто я как христианин, а есть чисто вот такой навыковый. Очень часто в церковной среде это встречается. И вот, собственно, Фавор работает в двух этих векторах.
А вот то, что ты сказал об аскезе, как о некотором принципе, насколько, как тебе кажется, это в принципе применимо и актуально не только для предпринимателей, не только для людей, которые какими-то даже социальными проектами занимаются. Вообще, насколько это остро стоит в психологии современного человека, в том числе верующего? Вот с одной стороны, человек, который читает Евангелие, он знает, скорее как-то настроен на то, что деньги в жизни не главное. Казалось бы, банальная мысль, но легко сказать, а в реальности мы живем в такой денежно-центричной цивилизации. И вот человек, ему поступает, допустим, предложение о работе. И с одной стороны, логично спросить, а сколько вы мне за это заплатите? С другой стороны, думаешь, ну как-то, может быть, ты неловко сразу об этом спрашивать. С третьей стороны, ты понимаешь, что трудящийся достоин пропитания. С четвертой, ты понимаешь, что внутренне что-то говорит, но все-таки не ради же денег. И вот, то есть, я пытаюсь сейчас выразить мысль, что очень часто я в себе это фиксирую. Вроде бы ты в духовном смысле на словах знаешь, что деньги не главное, и соглашаешься это, и декларируешь это как-то вот, а внутренне все равно исходишь из того, что, ну вот, что все-таки это главное на самом деле, и именно критерии тут проходят. И вроде бы, если ты от этого откажешься, если ты же не можешь стать монахом, ты же не можешь там не зарабатывать на семью и так далее, а с другой стороны, ну, заповедь о той самой аскезе и нестяжании тоже никто для тебя не отменял. Вот как здесь искать равновесие, как тебе кажется? Что ты об этом думаешь?
Ты знаешь, у нас такая ситуация в стране, что часто речь идет не о каких-то излишествах, а о реально каком-то базовом уровне пропитания и вообще жизни. И когда я говорю об аскезе, она, конечно же, не только относится к деньгам, она относится к своему времени, что ты готов там пожертвовать частью своего времени и так далее. Но сейчас, конечно, деньги для нас стали мерилом серьезности. Вот такой тезис я тоже услышал. И
Интересно, да.
Он действительно, мне кажется, истинен. Даже в нашей церковной реальности очень часто, когда ты сталкиваешься с тем, что проект какой-то там около церковный сделан не очень хорошо, спрашиваешь, почему? Ну, мы же это за спаси Господи делали, а не за деньги. То есть такое тоже периодически приходится слышать. То есть получается, что если ты мне заплатишь, то я отношусь к этому серьезно, я уделю этому время и так далее. Если ты мне не заплатишь, то, соответственно, я это сделаю, ну, как я могу, насколько я могу. А если ты мне заплатишь, то я могу сделать все, что могу, но еще даже и больше постараюсь сделать. И это, конечно, можно осуждать и говорить о том, что там проблема в жадности, еще в чем-то в стяжательстве, но я бы оправдательный приговор, если бы подписывал, я бы говорил так, что большей части наших сограждан, да, просто действительно не хватает некий на минимально прожиточный уровень, да, на нормальное медицинское обеспечение, да, там, на нормальную одежду, там, обучение своих детей. И понимаешь, здесь же идет столкновение нескольких твоих служений. Если у тебя есть семья, то ты, как глава семьи, конечно же, должен родить. И, конечно же, ты не должен в излишестве, да, как-то воспитывать там детей, и, вот. Но, с другой стороны, ты должен их обеспечить необходимым, с одной стороны, да. А с другой стороны, действительно, у тебя есть какая-то социальное твое служение. То есть это такая постоянная балансировка и вопрошание к самому себе, насколько вот здесь я не захожу за эту грань, а за сколько захожу. Здесь, конечно, нужно то, что называется, пытается разумением. Разумение и трезвение, то есть реальное взвешивание фактов. Кто я есть, какие на мне обязанности, где, собственно, я захожу вот за эту грань излишества, где не захожу, да. То есть это, опять же, индивидуальный путь и рецепт. Но, собственно, как бы в этом нет ничего такого сложного. Ну, действительно, это обычная такая чистка жизни, просто ее надо относить к духовной сфере. А еще я хотел бы сказать об аскезе, что это слово, может быть, неправильно воспринимается, потому что по-хорошему аскеза – это дело не только добровольное, но и приятное. И потому что если мы вспомним, да, истоки этого слова, аскеза – это по-гречески, да, по-моему, упражнение, и оно восходит к атлетам, которые, собственно, там соревновались друг с другом, да, и вот в этом для этого соревнования не подготавливались, да, там атлет, аскеза, вот это вот рядом, то мы поймем, что аскеза – это дело любви в первую очередь. То есть если подходить к аскезе как некому такому императиву, который бездушен, который тебя ограничивает, который отрубает тебе твои какие-то личные хотелки, да, как вот этот образ известный про Крустово ложе, да, то, конечно же, здесь долго не протянешь.
Который внешне навязан кем-то.
Который тебе внешне навязан, да, и, соответственно, аскеза влюбленного человека, который готов пожертвовать частью времени, большей частью времени, денег, там все отдать любимому, особенно это вот первые влюбленности, там они очень показательны. Но это, конечно, крайнее состояние, но это для нас, наверное, образ. И в этом плане, если ты возгреваешь в себе вот эти христианские качества, да, и если ты возгреваешь в себе любовь, открытое сердце, там, доброту, там, принятие другого и так далее, то аскеза, она будет естественна. Ну, ты просто как бы ты не сможешь. Ты просто не сможешь не дать там своей семье, своим кому-то, да, вот частичку любви там оторвать от себя, и тебе будет приятно. То есть это не будет нечто, что вот я натужно отрываю от себя, и мне больно, и я не хочу, но вот я отдаю. Вот все же мой опыт общения, в том числе с духовными людьми, и с священниками, и с людьми аскетического такого склада, говорит о том, что эти люди в первую очередь движим любовью, а не какой-то, знаешь, вот какой-то вот надобностью. Вот мне нужно быть аскетом, чтобы спастись. Бац, я сейчас там буду себя ремнями истязать. Вот по-другому это работает. И тогда, наверное, этот вопрос потихонечку начинает сам собой решаться. Если у меня были какие-то перекосы, то постепенно. И вот, это, собственно, возрастание в христианстве, оно постепенно этот вопрос тоже решает.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор на такой высокой и очень радостной ноте мы его завершаем, говоря об аскезе, как о понятии, которое связано не с мучительным, а выполнением каких-то внешне предлагаемых правил, а на самом деле с освобождением себя для чего-то большого и прекрасного. Николай Бреев, генеральный директор издательства «Никея», один из основателей проекта «Фавор», был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо еще раз, Коля, за этот разговор. Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на Радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.